творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами вновь передача «Треугольник» в студии Мария Романова
и Марина Миронова.
Совсем скоро мы будем праздновать Пасху, Светлое Христово Воскресение. Причем в этом году разница между празднованием по западному календарю и по восточному всего лишь неделя. Поэтому, несомненно, что множество людей вот с большим интересом пойдут в храмы посмотреть, что там происходит в эту пасхальную ночь, пойдут на крестный ход, ну, наверное, будут красить тоже яйца дома, ведь это такая древняя пасхальная традиция. Но только ли в этом заключается смысл Пасхи? И вот сегодня мы попробуем в этом разобраться. Сегодня у нас в гостях Петр Дмитриевич Сахаров, филолог, литургист и автор замечательной книги, которая называется «Пасха страстей и воскресения». Здравствуйте, Петр Дмитриевич.
Здравствуйте.
Ну, мы очень надеемся, что вы нам поможете и нам, и слушателям помочь как-то поглубже копнуть, потому что, ну, праздник — это всегда прекрасно. И понятно, что люди хотят праздновать все, что можно праздновать. Но здесь вот все-таки надо подумать, что такое Пасха, откуда ее истоки.
Откуда название пришло вообще?
Откуда, да? Название? Давайте с названия начнем.
Да, давайте попробуем. Название еврейское. И не стоит этого пугаться. Дело в том, что Пасхе христианской предшествовала Пасха иудейская. Задолго до появления христианства, задолго до Христа, иудеи праздновали Пасху.
А что это такое вот за праздник у евреев?
Само слово что значит?
Само слово, оно толкуется по-разному. На самом деле здесь филологи немножко спорят, откуда происходит это слово, но так или иначе, в праздник Пасхи иудеи, последователи иудаизма праздновали, и до сих пор последователи иудаизма празднуют важнейшее событие в истории спасения с точки зрения иудаизма.
То есть это спасение евреев
от рабства, да, исход, да, это исход Израиля из Египта. В свете этого события рассматривается вся человеческая история. Это главный праздник года. Но что интересно, что, по-видимому, слово «Пасха» существовало еще до того, как произошло это событие. Вот, будем считать сейчас по последним более-менее, так сказать, достоверным исследованием. Исход Израиля из Египта произошел в 13 веке до Рождества Христова. Но если мы почитаем книгу Исхода, то мы увидим там одну интересную вещь, что Моисей просит фараона отпустить народ. Для чего? Для того, чтобы праздновать праздник. То есть они уже...
То есть уже был какой-то праздник.
Уже был какой-то праздник, с которым совпало событие исхода. Угу. По-видимому, этот праздник тоже носил это название. И, по всей видимости, есть такое предположение. Это был пастушеский праздник перехода. Перехода...
Времен года, нет?
Не совсем. Дело в том, действительно, времен года – это весенний праздник. Угу. А весенние праздники есть у самых разных народов. Но для этих кочевых племен было очень важно такая грань, как переход стад с зимних пастбищ на летние. Вот этот переход, по-видимому, праздновался. И вот это слово, которое так или иначе связано с переходом, означает переход, стал пониматься
более серьезно, более философски
народом Израилевым, как переход из рабства к свободе. Из рабства в Египте к свободе, когда израильтяне ушли из Египта и в конечном счете водворились через какое-то время в обетованной земле. И этот праздник все время ежегодно праздновался как главный праздник иудаизма. Христос в известной мере соединяет важнейшее событие с точки зрения христианского понимания истории спасения, то есть свой искупительный подвиг, когда он принимает страдания и смерть, когда он принимает на себя грехи мира для их искупления, когда он принимает на себя все последствия человеческого грехопадения, включая самые страшные последствия — смерть.
Все получается как бы переход от смерти к жизни.
Да? А там от рабства к свободе.
Да.
А здесь от смерти
и
к
вот
жизни.
И вот после этого, своим воскресением поправ смерть, он совершает новый переход. Еще более радикальный. Переход от рабства греху и смерти к свободе детей Божьих, переход к возможности жизни вечной.
Как интересно получается, во всех трех праздниках вот эта идея перехода, да, только
да.
Она как бы набирает свой смысл, да, все глубже становится.
Глубину, да. Христос накануне своих страданий совершает вечерю, во время которой устанавливает Новый Завет. Был Ветхий Завет. Что такое Завет? Завет — это
договор.
Союз.
Договор,
да. Договор, заключенный через Моисея между Богом и его народом на горе Синай, скрепленный кровью жертвенных животных, как скреплялись любые договоры. Чуть не сказал договора.
Наслушаешься.
Вот. И точно так же Христос на последней вечере преподает ученикам хлеб, совершая, возможно, опять же, ученые спорят, был ли это пасхальный седер, вот тот самый, то празднование Пасхи. Заметьте, что ведь Пасха праздновалась не в синагогах, не в храме, а в семьях, и празднуется до сих пор.
В еврейском
народе. Да,
да,
в общине, в семье. И вот Христос, собирая свою семью, своих учеников, преподает им хлеб, говорит, примите и вкусите, это есть тело мое, и преподает им чашу с вином, сия есть кровь моя Нового Завета. Или в другой версии Евангелия, сия чаша есть Новый Завет в моей крови. А, интересно, что на каком языке говорил Христос с учениками?
На арамейском.
А не на древнееврейском, как некоторые думают. Потому что древнееврейский — это все-таки был язык книжный. На нем не говорили. Говорил он на арамейском. И вот современные исследователи Библии считают, некоторые, по крайней мере, и довольно убедительно это доказывают, что вот это была единственная фраза в Евангелии из всего того, что из всех речей Христа, которые мы читаем в Евангелии, единственное, что было произнесено не на арамейском, а на древнееврейском. Это были слова над хлебом и чашей на Тайной вечере. Почему? Потому что это было для любого практикующего иудея, это было совершенно явной аллюзией на тот завет, который был заключен Моисеем на Синае. Завет кровь, когда говорилось именно о крови завета. Здесь заключается новый союз. Теперь уже не с одним избранным народом, а со всеми, кто принимает спасение во Христе. Вот в лице этой общины происходит вот это заключение нового союза. Каждое празднование Пасхи для нас возобновление этого завета. Потому что для нас, я имею в виду христиан, потому что мы соединились с Христом в крещении. В крещении, таинство крещения, которое каждый из нас, христиан, принял, какой бы конфессии мы ни принадлежали, это таинство, которое особым образом связано с смертью и воскресением Христа. Мы вместе с Христом мистически, непостижимым образом, в крещении каждый из нас мистически умер со Христом и воскрес вместе
с ним. Петр Дмитриевич, а вот я думаю, что если человек впервые, ну, попал, например, в храм там православный или католический, да, ему трудно сразу разобраться, вот, потому что вот эта служба, литургия, она сложная, она состоит из разных текстов, музыки, всего, каких-то тоже знаков, символов. А всегда ли Пасха так праздновалась сложно? Или вот если в истории посмотреть, как-то, ну, по-другому это все происходило в древние века, например?
Хороший вопрос. Дело в том, что мы практически ничего не знаем о том, как она праздновалась и праздновалась ли вообще.
А я считала, что это был, наоборот, главный праздник первых
христиан. Самые первые века.
А, совсем самые первые.
Самые первые века. Мы об этом ничего не знаем. Скорее всего, все-таки праздновалась, и, скорее всего, она совпадала с иудейской Пасхой. Но воскресение Христово праздновалось каждый воскресный день. Каждый воскресный день особым образом, это в течение всего года, в течение всей жизни христианина, любой воскресный день был празднованием воскресения, празднованием вот этой тайны искупления, празднованием воскресения Христова. Тот день, когда Христос воскрес из мертвых. И как самостоятельный праздник она стала выделяться уже, пример, уже с того времени, когда христианство выходит, мы сказали, из подполья и становится распространенной и постепенно, даже не постепенно, а довольно быстро государственной религией в правление императора Константина, когда восстанавливается Иерусалим. Там идет активное строительство различных храмов в различных местах, которые, как предполагалось, связаны с евангельскими событиями. И Иерусалим становится местом паломничества для всего христианского мира. Туда устремляются отовсюду, от Месопотамии до Испании, христиане. И именно вот к дням празднования, к дням воспоминания искупительных событий, последних дней земной жизни Христа, его страданий, его смерти и его воскресения, это приурочивалось. Весьма примечательно то, что мы сейчас говорим Пасха про празднование воскресения Христова.
Ну, древние в нашей культуре это однозначно, конечно.
Древние христиане относили это слово не только к воскресению Христову, а к воспоминанию всех искупительных событий.
Вот я
то
хотела...
есть Страстная Пятница, то, что...
Давайте, да. Сейчас вы немножко опередили мой вопрос. Вот сразу, наверное, трудно во всем разобраться, и давайте попробуем выделить главное. Что значит вот отпраздновать Пасху? Пойти на крестный ход, прочитать, может быть, вот Библию открыть про это... Покрасить яйца – тоже ведь интересная традиция. Что главное вот во всем этом многообразии?
И что такое пост вообще? И почему он еще
а еще вот и как... пост есть перед Пасхой какой-то.
И почему
какой-то?
Он 40 дней длится? Вот тоже вот,
ну, вопросы. Давайте по очереди.
Да, по очереди.
Хорошо, давайте попробуем. Вот мы с вами сейчас выяснили более-менее, что подразумевается под Пасхой. И что Пасха стала главным христианским праздником в во всем христианском мире. К сожалению, мы живем, вот особенно это касается нашей страны, где долгое время религия была
под просто, запретом.
Ну, не то, что не совсем под запретом, но все-таки очень гонима и вытеснена самый задний план. Тем не менее, вот даже у людей, которые не были как-то сознательно верующими, Пасха так или иначе праздновалась. Я вот знаю, я сам происхожу из неверующей семьи.
Как интересно.
и меня окружали такие же неверующие семьи, и во многих из них не ходили в церковь. Но так или иначе, на Пасху пекли куличи, красили яйца, вот делали в нашем русском...
Это от бабушек с дедушек, ведь эти традиции же, они запоминаются, семейные.
Народная, так это народные традиции. Более того, возникла никогда не существовавшая традиция идти на кладбище на Пасху. То есть вот этого не было в дореволюционной России. То есть было пасхальное поминовение усопших во вторник второй недели Пасхи. Где-то был, может быть, обычай так вот там, заходить, там, зайти за церковь там, на погост, похристосоваться со своими умершими родственниками. Но на самом деле вот так, чтобы все валили на кладбище, как у нас. Это вообще это и до сих пор немножко сохраняется. Но в советское время это было особенно, потому что во многих местах не было храмов. Вот давайте посмотрим. Между 1938 и 1956 годом в период наибольшего закрытия храмов в Москве действовало 4 храма православных.
Очень мало, конечно.
Были города, были области, где вообще не оставалось ни одного действующего храма. А люди как-то... У людей... Они уже давно забыли, они уже, они, конечно, там не проходили никакой катехизации, но что-то в них еще жила какая-то вера и какое-то желание, какое-то стремление к вот, хоть какой-то религиозной жизни.
Но мне кажется, что сейчас уже, да. уже и так, ну, нельзя, когда все есть. Сейчас да. нельзя
дальше,
так по
дальше,
старинке.
Когда, дальше,
надо разобраться.
Да, да. Понимаете, но очень интересно, что ведь христианство, сколько... у христианства какой стаж существования? 2000 лет. У язычества как минимум 40 тысяч. А может быть и больше. То есть язычество... Оно живет где-то очень глубоко в человеческом сознании. И человек может ни во что не верить, но при этом ему хочется так или иначе совершать переходные обряды. А поэтому он, может быть, не верит, но тем не менее идет крестить детей, венчаться.
Это все-таки, мне кажется, осознанно как-то происходит.
Отпиваться. Ну, с разной степенью.
Это интересный вопрос, да?
Осознанности.
Что у нас больше, язычника, да?
Да, и переходные обряды года, в цикле года. Весна, переход, вот весеннее равноденствие, переход от зимы к весне, это очень важно для многих народов, и поэтому... Это соединилось с христианской Пасхой. И вот эти языческие обычаи, они во многом сплелись. И поэтому как раз, вот если мы посмотрим, что большинство, мне в свое время отец Александр Мень, очень известный православный священник.
Вы были с ним знакомы?
Да, я с ним был хорошо лично знаком, с ним дружили.
Повезло,
вот, да, действительно. И как-то он, вот мы с ним говорили на ту же тему, он говорит, вот посмотрите, когда кто-то из ваших неверующих знакомых узнает о том, что вы верующий, что вас первое просят дать почитать? Библию? Редко. Как правило, календарик. Церковный календарик. Чтобы посмотреть, а там чего отпраздновать, когда...
Ну да, но вот, это нормально, это в природе
потому
человека
что, праздновать. Именно потому что вот это вот, потому что вот это циклическое сознание, вот циклическое
празднование. Постепенно же происходит, да. Человек не может так вот действительно сразу
конечно.
Глубоко как-то войти в это, потихоньку.
Конечно.
Приучаясь и поэтому, к праздникам, потом еще
вот
каким-то
вот через
традициям.
Пищу, да? которая, кстати, вот пасхальная пища, она в основном языческого происхождения. Я даже сейчас не буду углубляться, чтобы никого не смутить. Но ведь очень интересно, что... как по-английски Пасха? Easter. По-немецки Ostern. Это название весеннего языческого праздника, которое было при христианизации германских народов заимствовано как просто удобное вот совпадение. Uh-huh. Это богиня, которая, ну, она малоизвестна в германской, так как-то она не вошла там в эды и саги и так далее, но богиня, чье имя носит этот праздник, она, например, у нее была, она ездила на колеснице, запряженной зайцами или кроликами. Uh-huh. Почему? Потому что это животное, которое быстрее всех размножается. Понимаешь, плодятся, как кролики.
Так и праздник жизни такой получается.
Плодятся, да, как это? Кролики, да. Uh-huh. Вот откуда все эти зайцы пасхальные в западных обычаях. Uh-huh. Да, там сейчас они стали шоколадные. Вот почему? Они восходят как раз к той самой богине, которая ездила на колеснице. На
зайцев, да? Да. Друзья, у нас сегодня в гостях филолог и литургист Петр Дмитриевич Сахаров. Мы пытаемся разобраться, что же значит праздник Пасхи. Через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, продолжаем разговор о празднике Пасхи. У нас в гостях сегодня Петр Дмитриевич Сахаров, филолог, литургист, автор книги «Пасха, страстей и воскресенья». Вот как я поняла, Петр Дмитриевич, у нас действительно много языческого. Нас тянет вот к цикличному празднованию. Но вот как нам быть, чтобы стать людьми более осознанного такого празднования, что ли, да?
Чтобы... И как по-настоящему, да, прийти к этому празднику, чтобы его истинно как-то ощутить, по-настоящему.
Да, я только чуть-чуть закончу с этим. Я совершенно не хочу сказать, что вот пасхальная трапеза, пасхальное яство, которое у каждого народа есть свои, вот у нас куличи там эти пасхи, это. И я знаю, что, факт такой, что многие христиане относятся к этому, сознательные христиане относятся к этому с некоторым таким, не осуждением, а таким небрежением, мол, это вот все.
Но это же все-таки Христос тоже за трапезой с учениками беседовал.
Именно, да, это очень важно, многие самые важные моменты Евангелия происходят за трапезой.
Да,
как раз я об этом пишу в этой книге, и установление Евхаристии, вот Тайная вечеря, это опять же трапеза. Это все очень важно, на мой взгляд. И сам я как раз, как я вам говорил, я происхожу из неверующей семьи, и у меня бабушка всегда вот пекла там и куличи, и готовила Пасху. Я решил, как я вообще единственный верующий в семье, и я этого не умею делать. Угу. Я это освоил, и с тех пор каждый год обязательно сам готовлю Пасху. Правда, я не бабушкину, а у другой женщины, которая мне нравилась, чья Пасха мне очень нравилась. Не женщина нравилась, хотя она тоже хороший человек. Вот.
Давайте вернемся Пасха... к вопросу все-таки.
Петр Дмитриевич, скажите еще, почему пост нам нужен, для чего?
Как и подготовиться к Пасхе? Как вообще ее вот отпраздновать не по-язычески, а вот по-христиански? Ведь многие говорят, что мы вот русские, мы христианский народ, Россия христианская страна. Но что это? Вот как углубить свое понимание этого праздника?
Да, я думаю, что углубить свое понимание этого праздника нужно, конечно, для тех, кто... Для самых начинающих это с того, что прочитать Евангелие. И все-таки понять, что мы вспоминаем в эти дни. Я же говорю, там, слышишь обычно, пойти, как говорят, вы вспомнили это выражение, пойти на крестный ход. Но ведь в пасхальном богослужении крестный ход – это далеко не самое главное. И далеко не самое впечатляющее эстетически, если говорить об эстетической стороне православного пасхального богослужения, то далеко не самое впечатляющее и интересное, что там есть, а самая основная эта служба идет после того, как крестный ход обойдет вокруг храма и зайдет в храм. Вот эта вот ночная пасхальная служба, сперва утренняя, потом часы, потом литургия, но... Проблема еще в том, что очень многие, даже сознательные христиане, ограничиваются вот таким если говорить о литургическом праздновании Пасхи, ограничиваются, собственно, самим днем Пасхи, Светлого Христового Воскресения. Вот, вот этим вот воскресным богослужением ночным или, может быть, каким-то другим, но в сам день Пасхи. Но очень важно, что вот дни, предшествующие Пасхи, начиная с четверга, четверг, пятница, суббота, они в каждой христианской традиции имеют очень важное значение. Потому что именно в эти дни вспоминается, вообще начинается это уже с вербного воскресенья, то есть с воскресенья предшествующего Пасхи. Праздник, который называется официальное название — «Вход Господень в Иерусалим». Mm-hmm. Когда Христос выходит входит в Иерусалим, и это вход в Иерусалим, но это одновременно выход его на добровольные страдания, на страдания ради спасения мира. Вот с этого дня церковь вспоминает день за днем события, которые вот происходили в соответствующие дни недели в том самом году, когда произошло наше искупление. Великий четверг, Тайная вечеря, Христос.
Великая пятница.
Страстная пятница. То есть Тайная вечеря и Гефсиманское борение, и взятие Христа под стражу. Затем Страстная пятница — это суд над Христом, это его страдание, это его крестная смерть, это его погребение. Великая суббота, казалось бы, день, когда никаких евангельских событий не происходило, но в христианском сознании есть очень важный такой, в христианской вере есть очень важный момент. Это мы исповедуем веру в то, что Христос сошел в ад, что его тело было погребено, а душа его сошла в ад, то есть до нижних пределов, для того, чтобы избавить от ада всех, кто там находился, всех праведников, которые там находились, и в конечном счете открыть путь к воскресению всем.
Для всех, да.
А я вот думаю, ведь вот такой момент, ну, как сказать, воспоминания. Вот вы сказали, да, мы вспоминаем эти события.
Да.
Я подумала, что вообще воспоминания, вот, наверное, имеют очень большое значение для нашей веры. Ведь евреи, они тоже вспоминали события, как Бог действовал,
конечно,
в их жизни.
Конечно, да. Именно это вы очень верно заметили. Вот воспоминания спасительных событий, воспоминания спасительных дел Божьих. Это очень важная составляющая иудаизма и очень важная составляющая христианства. И, собственно, те события, которые мы вспоминаем Пасху, а я уже об этом сегодня говорил, но еще раз повторю, они начинаются с того, что Христос с учениками вспоминают первую Пасху, вспоминают исход из Египта, вспоминают первый завет на Синае для того, чтобы совершилась новая Пасха, для того, чтобы установить новый завет. И для нас очень важно вот это вот воспоминание, оно происходит в христианской жизни постоянно, и любая, скажем, по крайней мере, согласно учению и католической, и православной церкви, любая божественная литургия, любая месса, то есть совершение Евхаристии, это всегда воспоминание спасительных страданий. И в любой день, когда мы это совершаем, спасительных страданий и воскресения Иисуса Христа. Но вот это воспоминание особое, оно как бы особо для нас, я сейчас как раз все-таки подойду к вашему вопросу, оно имеет для нас особое значение, и вот у христиан возникло в первые века такая традиция готовить себя к этому празднованию постом. Посты эти были у первых христиан разные. Как правило, они были первоначально, вероятно, очень короткие.
Угу. Они напрягались очень сильно. 40 дней.
Да, но со временем был взят пример самого Христа, когда он после крещения удалился в пустыню, где постился 40 дней и 40 ночей. И вот эта цифра, кстати, первоначально она была символическая. Интересно, что христиане, когда у них еще пост был, может быть, 2 недели, все равно называли его «четыредесятница», потому что просто как напоминание вот о том посте, который совершал Христос, независимо от того, что это не соответствует по числу дней.
А почему он голодал 40 дней и постился? Вот что такое 40 дней? Почему это 40 дней? Откуда?
40 дней? Голодал 40 дней, он тем самым показывая свое приобщение нашей человеческой участи. 40 – это такая особая символическая цифра, которая часто присутствует в Ветхом Завете. 40 лет Израиль совершает шествие из Египта, и там еще много случаев, когда либо 40 лет, либо 40 дней. Это цифра, обладающая для евреев особым, символизмом, и вот поэтому это...
Это как-то связано, когда вот человек умирает, вот 3 дня, 9 дней, 40 дней.
Знаете, это 3 дня, 9 дней, 40 дней, это очень позднее восточно.
То есть оно не перекликается никак?
Нет, перекликается. Почему? По одной простой причине. Вот вознесение воскресшего Христа происходит на 40-й день.
Вот.
Поэтому как бы по аналогии с этим, что вот Христос воскрес и общался с людьми, ходил вместе, продолжал ходить вместе с учениками еще 40 дней. И затем вот на 40-й день он окончательно окончательно вознесся от земли к Отцу. И вот по этой аналогии, кстати, я прекрасно помню, когда я еще, так сказать, будучи неофитом того же вот отца Александра Мени, спросил, а вот как это, вот это 40 дней? Говорит, ну, он мне сказал, ну, знаете, там время идет совершенно иначе, чем здесь, так что это просто очень условно.
Чисто
для нашего такого человеческого понимания.
Ну, вот так, кроме поста еще, вот что, как христиане должны по-настоящему готовиться?
Прежде всего, понимаете, дело в том, что пост – это вот период подготовки к Пасхе, это, конечно, совершенно неправильно, к сожалению, исторически так сложилось, что многие это так понимают, что пищевой пост имеет здесь очень такое, ну, не самое важное значение. Это не период диеты. Это не период какой-то, когда мы себя ограничиваем там, в какой-то пище вот, для здоровья. Там, знаете. Нет. В древней церкви важнее всего было, что это период покаяния. На самом деле, Великий пост сложился даже не столько как период покаяния для, христиан, а как период подготовки к крещению тех, кто готовился его принять. В Древней Церкви, когда было в основном взрослое крещение, а не детское, как сейчас, когда постоянно пребывали неофиты из числа бывших язычников, к крещению шла долгая подготовка, как правило, несколько лет. Крещение совершалось всегда на Пасху. Скажем, не всегда, а как правило.
Старались.
Почему? Именно вот в навечерие Пасхи, именно для того, чтобы показать, что в крещении, то, с чего я сегодня практически начал, что мы приобщаемся, что мы в крещении мистически умираем с Христом и мистически восстаем с Ним вновь, уже новым человеком, обновленным человеком. Поэтому это происходило в Великую Субботу, в навечерие Пасхи, и сейчас это вот этот обычай восстановлен во многих западных церквах, крестить именно в... То есть, на самом деле, он никогда и не исчезал, просто новокрещенных не было, потому что это было общество, где были все христиане, и где крестили уже в младенчестве. Но будущие христиане долго готовились, и вот последний период, последний, как правило, несколько лет, в тот год, когда им, наконец, было уже, когда они допускались до крещения, они к нему готовились вот таким особо аскетической дисциплиной. А вся остальная община, она им в этом помогала. Поэтому важно было, чтобы это было вот такое общественная аскеза, которая выражалась и в пищевом посте. А для тех, кто уже крещен, это стало периодом, когда особым образом напоминается о необходимости покаяния, о необходимости обращения. То есть христианин призван к обращению, к покаянию, к изменению своей жизни всегда, в любой период, в любой момент своей жизни. Мы всегда призваны быть лучше, чем мы есть сейчас.
Но пост — это как бы время сосредоточиться.
Время, когда мы на этом сосредоточимся особым образом. Вот что главное для поста.
То получается отказ от пищи.
Да, отказ от пищи — это как бы...
Ограничение в пище — это для того, чтобы как-то помочь и телу, и разуму, и сердцу.
Да, это вот такая исторически сложившаяся форма, которая, по мнению многих, так это... Церковь этого, по крайней мере, вот восточные церкви по-прежнему стараются этого придерживаться, западные не в такой степени, но тоже все-таки в некоторой мере, что вот эти вот ограничения себя в пище, там, в каких-то удовольствиях, может быть, это очень важный такой важный помощь на пути покаяния.
Ну да, они само по себе имеют.
Они само по себе...
Как, к сожалению, вот немножечко бывает, да, наше вот такое общество потребления, оно растиражировало именно вот эту идею пищевого поста.
Да. И, собственно...
Тут самое главное — работать со своими страстями, как-то бороться, да?
Ну, у всех по-разному. И я сказал, что ведь сейчас, в общем, в принципе, в западно-христианской традиции посты всегда были мягче, чем в восточно-христианской, но в последнее время как-то они стали уже совсем мягкие. А во многих протестантских деноминациях посты носят только вот добровольный характер. Я помню, когда я спросил одного, и я, в общем, очень поддерживаю именно такой подход. Я спросил одного моего знакомого протестанта, вот, а как вы? Ну, я говорю, ну, в Евангелии же написано, родцы изгоняется про бесов, родцы изгоняется молитвой и постом. Он мне говорит, вот хорошо, когда мне понадобится, когда я почувствую, что мне нужно изгнать, я тогда попрошу.
Да, пост никак не по календарю, а вот именно в ситуациях, да, когда нужно это сосредоточение.
Да, и я очень
сделаем еще один небольшой перерывчик. Друзья, у нас в гостях сегодня Петр Дмитриевич Сахаров, филолог, литургист, автор книги «Пасха. Страсти и воскресенье». Мы говорим о традиции, истории, сути празднования Пасхи. И через минутку продолжим.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, у нас в гостях Петр Дмитриевич Сахаров, автор книги «Пасха. Страсти и воскресенье», филолог и литургист. Ну и вот мы, кажется, уже так достаточно всесторонне поговорили, да, о празднике. Но, может быть, что еще? Какие-то, может быть, советы вы могли бы дать, чтобы, особенно для тех, кто вот хочет углубить это свое понимание Пасхи, углубить свое переживание этого праздника?
Вот мне интересно было вот от вас услышать, Петр Дмитриевич, как правильно человеку подготовиться к покаянию? Вот тут как прийти к этому, на исповедь, покаяться? Вот как все это должно быть? Как это происходить должно?
Ну вот, собственно, ради этого и пост, чтобы мы в течение этих там, 7 недель, или примерно это в разных традициях чуть-чуть отличается, чтобы мы вот как-то подумали в этом направлении. А уж как это будет происходить у каждого из нас, это, в общем-то, это очень это глубоко индивидуальный путь. Но церковь, как православная, так и католическая, конечно, очень рекомендует, чтобы в период Великого Поста совершить исповедь. Может быть, ну, понимаете, это я вот говорю совершить исповедь, потому что везде, в разных церквах существует разная дисциплина, и ведь в католической церкви нет обязанности исповедаться перед каждым причащением, mm-hmm. и вот русская православная, в православной церкви тоже это не везде так, у греков это такой обязанности нет, в русской церкви это дискутируется, вот можно ли причащаться там не подойдя к исповеди, но все-таки, как правило, стараются...
Как правило, все-таки происходит исповедь сначала,
исповедь, потом, поэтому, да. если, скажем... Но и среди... в католической церкви канон, канонический, кодекс канонического права оговаривает четко, что каждый католик обязан в случае наличия смертных грехов исповедать их хотя бы раз в год. Не реже, чем раз в год исповедать смертные грехи. А если их нет, то ничего не сказано. То
есть... А некоторые вообще говорят, что у меня никаких грехов нет, мне не в чем исповедоваться.
Ну, да, это одна крайность. Есть и другая крайность. Это вот так называемая скрупулезная совесть, когда в каждом чихе человек mm-hmm. пытается усмотреть грех и сразу же бежать его исповедовать. Но так или иначе, понимаете, есть понятие смертного греха, оно объясняется в катехизисе.
Но мы сейчас не будем на это.
Как
вы думаете, культура, искусство могут нам помочь пережить
Конечно.
Пасху? Какие произведения, чтобы
Конечно.
Вот вы посоветовали послушать,
вот дайте,
почитать,
вот
может
есть,
быть?
Есть, скажем, ну, здесь очень много, потому что...
Ну, просто вам что ближе, может быть?
Существует там обилие живописи на... темы, связанные с страстями и воскресением Христа. Существует прекрасная поэзия, существует музыка. Вот в музыке как раз особенно есть несколько жанров, которые специально, музыкальных жанров, которые специально создавались именно для Страстной недели. Или для Великого Поста, который тоже постепенно готовит к Страстной неделе, это жанры, посвященные страстям Христовым. Например, жанр пассиона. Вот баховские «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею» — это такие ярчайшие, может быть, самые гениальные в мировом музыкальном наследии жанр. Это ведь были части богослужения лютеранского, когда Евангелие пелось, прочитывалось, именно те главы, которые посвящены страстям, прочитывались нараспев сухим речитативом, а между этими небольшими фрагментами происходили как бы размышления в музыке в виде арий, дуэтов, хоралов, к которым подключалась вся община, если арии и дуэты пели профессиональные певцы, то здесь пела вся община.
Вот бы сейчас тогда спеть, да? Все общины.
Как раз у нас вот в нашем кафедральном соборе на Малой Грузинской в течение Великого Поста проходил, и вот сейчас будет в ближайшую субботу последний концерт, фестиваль «Великая музыка Великого Поста». Вот в ближайшую субботу вечером будет концерт тоже сконцентрировано на одном таком жанре «Стабат Матер». Это стихотворная молитва, обращенная к Богоматери, стоявшей у креста и страдавшей вместе с Христом. Замечательное, удивительное латинское стихотворение средневековое, которое вошло в католическое богослужение, и на него писали музыку очень многие композиторы, создавая иногда большие полотна, иногда поменьше. И вот в эту субботу будет два прекрасных музыкальных воплощения «Стабат Матер». Это «Стабат Матер» Вивальди и, пожалуй, самый известный «Стабат Матер» Перголези, Джованна Батиста Перголези. Вот.
А вот скажите, во сколько это будет? Я вот хочу приехать.
Посмотрите на сайте концерты в соборе на Малой Грузинской, то ли, я не помню, 20 или 20.
То есть собор на Малой Грузинской.
То ли 20, то ли 20-30. Вот я могу ошибаться. Знаете, есть со Страстной неделей связано несколько прекрасных рассказов Чехова. Например, рассказ «Архиерей» и рассказ «Студент». Угу. А с Пасхой «Святая ночь». И я, например, еще очень советовал бы в день Пасхи прочитать рассказ Чехова «Казак». Очень хорошо. Очень вот. Хорошо ложится.
Спасибо, это. Да.
Вот, я буквально два слова об этой книжке, потому что она действительно во многом может помочь разобраться. Она рассчитана на... и на православных, и на представителей западной традиции, и на представителей византийской.
А на протестантов? То есть
ее, по крайней мере, протестантов основных направлений, вот таких старых направлений, как лютеранство, англиканство, она во многом тоже может помочь, потому что их богослужение как бы во многом связано с предшествующей римской традицией. Но в большей степени она рассматривает и римскую, и византийскую традицию. Поэтому и православный, и католик латинского обряда, как и католик, как и греко-католик, многое из нее может почерпнуть, что может помочь ему разобраться в этих богослужениях, которые, может быть, не во всем сразу понятны.
Где ее можно приобрести, Петр?
Где ее можно приобрести?
Книга вышла в издательстве францисканцев, можно ее приобрести, но надо погуглить, я считаю, чтобы узнать, где ее приобрести, я не знаю.
Петр Сахаров, «Пасха страстей и воскресения».
Даже
полное ее название «Пасха страстей и воскресения» в христианском богослужении Востока и Запада. Вот, издательство францисканцев, Москва.
Спасибо большое. Буквально минуточка остается.
Вам спасибо.
Пожелайте что-нибудь нашим зрителям, слушателям на Пасху, на вот преддверие этого праздника.
Остается совсем немного у католиков, у западных христиан чуть меньше 2 недель, у восточных чуть меньше 3 недель. Вот давайте попробуем все-таки оставшиеся дни использовать для того, чтобы встретить ее действительно духовно, чтобы это было не просто вот не просто какое-то празднование отвлеченное, чтобы это было празднование празднование воспоминания самого важного события во вселенской и человеческой истории.
Большое спасибо. Друзья, еще раз напомню, что у нас в гостях был Петр Дмитриевич Сахаров, филолог, литургист и автор книги «Пасха страстей и воскресения». И, наверное, мы на этом с вами уже прощаемся. До следующего вторника. Спасибо всем, кто слушал. До свидания.
Всего доброго.
Всем хорошего дня.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.